Мы возвращаемся в эфир. Напоминаю, что сегодня мы с Константином Леоновичем спорим о том, что же лучше, обыкновенная биржа ссылок или биржа статей. Конечно же, есть много плюсов и у той, и у другой технологии, и хотим сегодня найти победителя в этом сражении, что же стоит использовать, что же наиболее эффективно. Костя, в прошлом раунде мы затронули ряд положительных и отрицательных аспектов. Хочу сразу начать с отрицательного аспекта. Точнее, может быть, не с отрицательного, а с нейтрального. Естественно, что размещение статей на сайте является достаточно, с одной стороны, дорогостоящей операцией, потому что, во-первых, необходимо написать сам текст, который будет включать эту статью. И очевидно, что большая масса сайтов не совсем доброкачественных хотят эти статьи размещать.
Конечно.
Так вот, есть другой эффект. Представь, что у меня плохой сайт, который я заведомо знаю, что обречен на гибель. Я хочу привлечь на него дополнительный трафик. Размещение статьи позволит привлечь уникальный контент бесплатно, притом еще получив деньги.
Конечно.
Как ты на это смотришь, и реально ли большое количество сайтов пытается на этом заработать и выжить?
Ну, знаешь, это тонкий вопрос баланса, да, то есть вложить в сайт минимум денег, чтобы потом он сам заполнялся и еще и деньги тебе приносил. То есть все-таки есть некий минимальный уровень качества, который обеспечит тот самый поток заявок, о котором ты говоришь. И если говорить серьезно, то этот уровень качества довольно высок. То есть это сайт, ну, по моим оценкам, с тецом более 150 и более-менее SDL. То есть откровенная помойка не пройдет, в SAP таких нет. Они есть в не основной базе сайтов, в сомнительной базе, в основной бирже, но в статейной бирже и в PR-SAP таких нет. Такие сайты есть в других биржах ссылок, мы о них сегодня...
Хорошо, а можешь ли ты раскрыть цифры, сколько, скажем, таких сайтов с тицем от 150?
Ну смотри, в ArticleSAP около 10 тысяч площадок, если я не ошибаюсь, в PR-SAP около 6 тысяч площадок на текущий момент. Не все, правда, есть в поиске, потому что часть из них блоги, вот, которые только-только мы анонсировали, еще даже не открыли всем пользователям. Но в целом площадок хватает. Когда я делал в последний раз анализ, сколько нужно потратить денег, чтобы скупить все, была сумма уже более 1 000 000 рублей.
Хорошо, а сколько из них вот реально с высокой цитируемостью, ну, хотя бы там тит 150, как ты говоришь?
Я думаю, даже так стоит ограничить. У нас несколько сотен сайтов из Яндекс.Новостей. И в первую очередь, если бы я говорил о том, кого стоит покупать, то именно их. То есть сайты, которые есть в Яндекс.Новостях, они обеспечивают очень высокую эффективность.
Хорошо. То есть ты считаешь, что в принципе количество сайтов сейчас достаточно даже с высокой цитируемостью, чтобы обеспечить нормальный приток ссылок?
Чтобы обеспечить нормальную эффективность. Потому что, к сожалению, да, у всех оптимизаторов стоит рано или поздно вопрос, сколько ссылок купить, сколько денег потратить, какой бюджет, сколько денег объявить заказчику, да, за мою работу. Но, как ты сам понимаешь, и как понимают все наши зрители, я уверен, что покупка ссылок сейчас, на текущий момент, в этом месяце, даст эффект только через 3, а может быть и через 6 месяцев. Это, ну, достаточно длительный период, в который каждый оптимизатор несет издержки. Оплачивая ежемесячно какую-то сумму, а эффект отложенный. Поэтому нужно в покупке ссылок ориентироваться на некие более длительные сроки, то есть покупать те ссылки, которые будут максимально надежными. А таких ссылок немного, и они дороже. Это как раз ссылки с максимальной цитируемостью, максимально тематичные, из агрегатора.
То есть ты можешь порекомендовать заведомо всем пользователям отбросить все сайты, которые там низкоцитируемые, и, соответственно, не принимать их в рассмотрение?
Не совсем так. Смотри, тут опять же вопрос баланса. Да? Каждый оптимизатор выбирает, ну, между двух, скажем так, крайностей. В одной крайности у него максимальное количество дешевых ссылок, и действительно себестоимость продвижения может реально снизиться. На другом краю у него топовые сайты, которые стоят дорого, которых немного. Одна стратегия максимально надежная, но максимально долгая и достаточно дорогая. Другая стратегия очень ненадежная, но быстрая, и быстрая по возможному эффекту, и совсем недорогая. Вот задача оптимизатора — выбрать среди инструментов вот какой-то такой баланс. Если клиент хороший, скажем, это свой проект, то тогда имеет смысл самые надежные ссылки покупать. А если это известный случай, я его постоянно рассказываю, автосалона, который обещает 50 тысяч долларов за ток через месяц, ну, можно и как-то еще рискнуть.
Ты, наверное, заметил, что сервис Мегаиндекс закупает ссылки только с очень цитируемых ресурсов, либо тематических. А средняя стоимость нашего агрегатора, наверное, в несколько раз выше, чем любого другого. Как ты относишься вообще к такой стратегии и как, допустим, ты совмещаешь ее, например, с стратегией размещения статей?
Ну, смотри, тут вопрос стратегии упирается в то, что у тебя покупает твой конечный пользователь, конечный клиент. Если он покупает длительную стратегию по присутствию в сети, которая вся включает наращивание внешнего цитирования инструментами ссылок, статей, ссылок в новостях, ссылок в блогах и так далее, то это идеально. А если у тебя сидит клиент, который думает, что занеся в твой сервис X рублей, он получит гарантированно топ, и это даст ему кучу звонков и клиентов, то такая схема чуть порочна, потому что ты делаешь одно, а ожидает он у тебя совершенно другого.
То есть ты считаешь, что соизмеримым вложением денег, то есть эффект, он наступает не меньше, нежели там, покупаем большую массу дешевых ссылок?
Весь вопрос тут смотри. Эффект зависит от ожидания клиента. Ведь какой-то клиент ожидает, считает, что эффективно, если ты ему купишь хороших ссылок, а какой-то клиент считает, что эффективно, если ты через месяц его продвинешь.
Клиент ожидает продаж. То есть, соответственно, как
минимум… А мы с тобой занимаемся расстановкой ссылок. Чувствуешь? Да, как большой разрыв какой-то. Вот. И тут очень важный момент именно вот в этом контакте с клиентом. Это то, чем мы сейчас занимаемся, например, в SAP, это то, чем каждый из нас должен, я считаю, заниматься. Объяснять тонкости инструментов конечному клиенту. Либо это будет делать агентство, либо это будем делать мы с тобой, наши службы поддержки там, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что та ситуация, в которой твой клиент ожидает от тебя одно, а ты ему даешь совершенно другое, приводит к катастрофическим последствиям. Например, к недополученной прибыли в районе 70% от объема подписанных договоров в крупнейших SEO-компаниях. Думайся, у людей подписаны договоры на X рублей.
Ну, да. Поэтому многие уже не подписывают договоры на позиции как таковые. Вот,
но тем не менее до сих пор подписывают. И я считаю, это уже заслуга всех оптимизаторов, что клиенты начинают стремиться…
Ну, то есть, значит, платить за консалтинг.
Платить, да, да, именно, это же здорово.
Хорошо, на самом деле я сегодня плохой полицейский в своей роли, да, но не могу все-таки не поговорить о хороших моментах, на которые влияют, соответственно, те биржи статей. Это все-таки какая-то пиар-активность и активность в социальной среде. То есть тем самым, в любом случае, размещая статью, мы получаем какую-то информационную подпитку для, соответственно, сайта, влияние на аудиторию, возможно, привлечение целевых клиентов за счет не только размещения там, ссылки для повышения позиции, но и за счет привлечения целевого покупателя, который может прочитать эту статью или перейти по этой ссылке.
Абсолютно так. И это то, с чем мы столкнулись неожиданно. Мы, когда делали PR-SAP, делали инструмент, ну, хотели сделать инструмент для пиара. Получился инструмент для SEO-шника. Но тем не менее, поразительные вещи. Наши дешевейшие инструменты по размещению статей, они стоят десятки, сотни рублей. Ну, там одна, в расчете на одну статью. Могут давать такой пиар-эффект, который в дальнейшем пиар-агентства могут своим клиентам перепродавать за сотни тысяч рублей. Пример. Выдавить негатив из топ по какому-нибудь запросу, связанному с человеком, политиком, бизнесменом, компанией, брендом, событием. Ну, пример, да, про какого-то чиновника написала там компромат.ру, новая газета и так далее, и так далее. Ребенок этого чиновника набирает имя, фамилию папы и видит там гадость всякую, выдачу. Чиновник идет в пиар-агентство, пиар-агентство ему выставляет чек на 500 000, пиар-агентство идет в SEO-контору, SEO-контора выставляет чек на 100 тысяч рублей. Дальше SEO-контора идет в биржу ссылок выставляет чек на 15 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, ну так, чтобы уж гарантированно все это дело выдавить. То есть смотри, наши ссылки и статьи, наши классические инструменты SEO-шника могут давать эффект для пиара, это раз, выдавливать негатив, могут вбросить позитив напротив, да, эти статьи реально будут читать. К слову, вот у меня по статистике есть такие кейсы, наши пользователи присылали, в рамках PR-SAP одна ссылка может давать до 1200 уников в сутки. Ну, естественно, это разовый показатель, да, потом снижается почти до нуля. Но обычная SEO-шная ссылка дает 1200 уников. И тут можно вспомнить другую историю о том, как Садовский, соответственно, из Яндекса, да, из разработки поиска Яндекса, говорил о том, что они будут отслеживать кликабельность ссылок и учитывать ее при ранжировании. То есть в будущем нас ждут такие условия, в которых плюс будут давать кликабельные ссылки, те, по которым идут переходы.
Хорошо, не могу тебя тут не задеть на один вопрос. Конечно. Мы внедряем сейчас систему управления поведенческими факторами. Насколько ты считаешь, эффективна будет технология эмуляции переходов по ссылкам, и будет ли она вообще работать в будущем?
Тут тонкий вопрос. Эмуляция или настоящая?
Настоящие переходы, по сути. Да. То есть, если мы говорим о нашей системе, то, по сути, мы ставим на реальные компьютеры пользователей, которые реально ходят по интернету, дополнительный плагин, который так или иначе использует их браузер для того, чтобы эмулировать переходы по ссылкам. Угу. То есть, тем самым мы как бы реальные переходы делаем по этим ссылкам.
Смотри. В целом идея такая же здравая, как сама идея поисковой оптимизации. Есть инженеры Яндекс, которые придумали поисковую систему, и потом к ней придумали еще какие-то поведенческие факторы. Есть реверс-инженеры-оптимизаторы, которые сначала раскрутили текстовые алгоритмы, потом ссылочные алгоритмы, теперь вот ты раскручиваешь, ну, раскручиваешь, в смысле, разбираешь поведенческие алгоритмы и кликабельность в частности. Но как и на, ну, основываясь на прошлом опыте, как и с текстами и ссылками, очевидно, что Яндекс будет применять некий механизм антифрода, ну, то есть против антинакрутки. Будет отслеживать, там явно у Яндекса достанет силы ресурсов интеллектуальных, да, и технических, чтобы отсечь все накрутки. Но, как это часто бывает с Яндексом, от того момента, когда ты начнешь их накручивать и когда Яндекс начнет их отсекать, может пройти несколько лет. И я допускаю такую ситуацию, когда действительно какой-то поведенческий инструмент сможет давать какой-то рост. Но на текущий момент из того, что я видел, все это настолько не отслеживаемо, ведь так же, как и с ссылками и с текстами, длительность любого влияния внешнего на продвижение сайта очень сильно удлинилась. И сейчас оставляет, ну представь, как накрутить поведенческие факторы в сезонных запросах, скажем, там туры куда-нибудь, в какой-нибудь в Сочи, которые только летом актуальны. Это значит, Яндекс для отслеживания эффективности и кликабельности каждой ссылки и каждого сайта будет брать статистику минимум за год. Это значит, чтобы тебе хорошо накрутить такой запрос, нужно накручивать эти запросы в течение года и еще где-то делать так, чтобы они не выбивались выше там, каких-то крайних значений, чтобы Яндекс тебя не отсек.
Само собой, но в любом случае, по всем даже узким, скажем так, сезонным запросам, ну, например, запрос там Новый год мы возьмем даже совсем узко, да, понятно, что летом никто не будет это набирать. Да, возможно, что вообще будет другая, скажем так, идея этого алгоритма, его, может быть, вообще поведенческие факторы не будут на нем участвовать в ранжировании. Такое тоже можно допустить. Просто потому, что не будет набираться необходимая статистика.
Возможно, ну, ты знаешь, у Яндекса более чем огромная база статистики, да, это, понятно, Яндекс.Бар, метрики, собственная статистика, да, переходов с выдачи. То есть я даже так считаю, Яндекс, на мой взгляд, на текущий момент не может учитывать все эти данные, которые у него есть, их слишком много. Вот. И сейчас поведенческие факторы, если вспомнить, они были внедрены около года назад, то они находятся, ну, представь, в таком состоянии более-менее, ну, да, разобранном еще.
Хорошо, мы немножко отвлеклись от темы. Я считаю, что как бы понятно, что данный механизм может работать, и как бы с тобой полностью солидарен в этом вопросе. Но тем не менее, вот об эффекте пиар-статьи мы, скажем так, сказали, да. Вопрос такой: насколько ты считаешь, скажем так, этот пиар-эффект использовать всегда положительно? И были ли прецеденты, что действительно многие компании пытаются создать негативный имидж?
Ну, я часто это рассказываю тоже, да, и достаточно очевидная вещь, грустная для меня, но. Может быть, не грустно еще для кого-то. Во всей этой истории с Яндексом, с его выдачей, с инструментами вот этого вброса позитива или негатива есть колоссальные возможности для создания, ну, назовем это, рынка информационного рэкета. Когда одни и те же люди будут за копейки вбрасывать негатив про любого, про любой бренд, компанию, человека, место, события, выдачу, и через несколько месяцев приходить в эту компанию и предлагать убрать этот негатив за отдельную деньгу. Когда я об этом беседовал с Ашмановым на одной из конференций, я, ну, рассказал ему об этом, в моем видении ситуации, он мне говорит: а почему ты удивляешься? На Западе это давно так, и вообще это в порядке вещей. Черный пиар, отмывка, да, потом и так далее, и так далее, и так далее.
Хорошо, Костя, было достаточно выявлено много моментов положительных и отрицательных. Я предлагаю подвести итог того, какие моменты являются отрицательными, какие положительными. Я, прежде всего, конечно, перечислю, наверное, более-менее как бы аспекты в поддержку ссылок, ты, в свою очередь, поддержку статей. Ну и потом мы постараемся, чтобы наши слушатели могли понять, что же все-таки является так или иначе более эффективным. Ну, на мой взгляд, как бы, естественно, первый аспект, по которому статьи являются так или иначе плохим инструментом, это все-таки их цена. То есть все-таки мы платим значительно больше за больший период, соответственно, тем самым проигрываем в деньгах. Второй аспект, который может быть еще более важен, это узкий набор площадок. Тем самым эти площадки не всегда качественные, потому что хотят иногда разместить уникальный текст, по сути, еще получив за это деньги. А второй момент это что в том, что качественные сайты, качественные информационные агентства очень редко размещают так или иначе там, какие-то статьи не по тематике. Соответственно, таких площадок реально становится очень мало. Третий вопрос, может быть, мы его не затронули, но, скажем так, он тоже имеет место быть, то, что статьи пропадают, в том числе, как и ссылки. То есть многие говорят, что там через год там, хотя бы там 30% статей отваливается. Далее встает вопрос о том, насколько вообще все-таки можно много отобрать ссылок вообще с этих статей. На мой взгляд, соответственно, количество площадок очень маленькое. И я считаю, что отобрать эффективных ссылок с имеющих хотя бы цитируемость, как мы там называли, с цифрами TIDS от 150, ну, для сайта, реально говоря, ну, может быть, больше 50 штук фактически невозможно. Если мы как бы поставим какие-то разумные ограничения и просто попросим, чтобы сайт был не спамным. И касаемо пиар-активности, хотелось бы такой негатив, скажем так сказать, точнее, отсутствие поддержки этого инструмента для узкосегментированных услуг. Ну, например, если я занимаюсь продажей металлооптом, какую пиар-активность мне может оказать, собственно, данный сервис? Только создать, скажем так, хорошее мнение в интернете о бренде моей компании.
Ну, использовать пиар-активности для металлооптом — это такая...
Ну, скажем так, только в случае того, если название этой компании будет набирать человек в интернете, он увидит какие-то статьи, что эта компания хорошая. Но я не думаю, что новые клиенты потенциально могут через эти статьи прийти.
Нет, конечно, с металлооптом нет никаких.
И, соответственно, таких тематик, на самом деле, подавляющее большинство. Вот мы смотрим на мегаиндексы, примерно тематик разных, которые люди продвигают, они абсолютно не пересекаются, порядка 3000. Соответственно, как бы понятно, что подавляющее большинство этих тематик как бы так или иначе обречено на отсутствие пиар-активности в целом.
Конечно.
И вообще говоря, и поисковая система должна понимать, что никто просто так статью про эти компании, про эти, в этих тематиках писать не будет. Разве что только негативные.
Ну, тут за поисковую систему не могу
ответить. Тут вопрос, да, за поисковую систему. Поэтому вот как бы такие тезисы, я считаю, самыми являются негативными в этом рынке, да? Теперь хочу услышать от тебя.
Ну, плюсы. Окей, ответ. Не только плюсы, я хочу, во-первых, добавить к минусам даже это объединение нескольких твоих тезисов. Это трудоемкость, естественно, да, потому что...
Ну, здесь скорее финансовые затраты.
Да, ты и временные, что очень важно, ты не сказал о важной вещи, статью еще надо писать.
Ну, время – деньги.
Да, и качественная статья, она стоит дорого, а много плохих статей написать, но эффект от них будет такой же. И смотри, то есть трудоемкий, достаточно дорогой инструмент с маленькой выборкой площадок, ну, с относительно маленькой, который, может быть, не подходит под все тематики. Вот это то, что ты озвучил. Теперь смотри, тем не менее… Ссылки с таких статей могут обладать большей естественностью, чем ссылки, скажем, из подвалов, да, там, с каких-то с внутренних страниц. В частности, потому что появляются на новых страницах, потому что индексируются достаточно быстро. Высокая цена решается механизмами аренды и рассрочки, на нашем примере, когда одна статья в день может обходиться в 2-3 рубля. Проблема качественного контента написания также решается, как пример, банком статей, как второй пример интеграции с сервисом заказа контента одной кнопкой. И подытоживая, да, основной минус, все-таки, который я вижу, это трудоемкость. Потому что чем больше у тебя проектов, тем более ты заинтересован экономить свое время. И тут основной выход, который позволит стать этому инструменту популярным, звучит, на мой взгляд, так. Это включение вот этих историй статейных в некие крупные пакеты комплексные по закупке внешнего цитирования. Ну, представь, что статьи включат агрегаторы. Пример некоторых агрегаторов уже позволяет увидеть, что людям интересно включать ссылки из новостей и статей в свои стратегии.
Хорошо, в принципе, это интересно. Действительно, как бы статьи стоит, наверное, использовать, но, опять же, не во всех тематиках есть такое реальное субъективное преимущество. Возможно, SAP уже подумывает над тем, как использовать, может быть, какие-то социальные сети для покупать твиты, покупать
твиты,
лайки.
Да, смотрим в сторону лайков, но пока про время не можем.
То есть, возможно, если это появится, появится абсолютно комплексный подход.
Да, о том и речь, о том и речь. Вот не будет одной кнопки, будет много-много-много разных инструментов.
Но, тем не менее, пока мы понимаем, что бюджет на закупку статьи является во много раз меньшим по сравнению с рынком обычных, обычной продажи ссылок, да, естественно, бюджет на покупку твитов, лайков вообще можно считать нулевым.
Экспериментальным, да.
Экспериментальным, да, но рынок таков, меняться он будет, наверное, как-то в сторону все-таки распределения этих бюджетов, особенно, на мой взгляд, в сторону твитов, лайков в большей степени.
Ну, и да, и нет, от них же тоже есть какой-то контакт, да, то есть у них есть не только SEO-составляющая, но и,
ну,
скажем, конечная уже.
Тем более, скажем так, поиск будет становиться более социальным, возможно, вот поведенческие факторы еще будут, скажем так, накладывать на
конечно,
это дополнительные критерии.
Конечно.
Поэтому, уважаемые слушатели, решать, конечно же, вам, что является более эффективным, но понятно, что сегодня рынок продажи ссылок является действительно концептуально огромным и, пожалуй, сегодня решает то, какие сайты занимают место в топах. Но, тем не менее, рынок меняется. Оставайтесь с нами. С вами был Мегаиндекс ТВ. Костя, спасибо.
Спасибо, Коля.